Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.
В студии Вести ФМ Ольга Подолян. Здравствуйте. Я приветствую на прямой связи со студией врача-психиатра высшей категории Александра Михайловича Федоровича. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
И предлагаю нашим слушателям присоединиться, задавайте ваши вопросы. Тема у нас сегодня очень интересная. Средства связи 5533 Вести и плюс 7903-176-363. Говорить мы сегодня будем об отношении детей к деньгам. Как приучить ребенка к мысли, что деньги не падают с неба, и что для этого нужно сделать, как правильно вести себя в магазине, как объяснить, когда ребенок что-то ломает, раскрашивает, что он на это тоже тратит родительские деньги. Весь комплекс этих вопросов обсуждаем сегодня в программе. Александр Михайлович, с какого возраста нужно родителям, детям объяснять, что родители, во-первых, уходят на работу не просто так, а для того, чтобы в том числе у ребенка были игрушки, чтобы была вкусная еда, развлечения, ну и так далее. Вот с какого возраста вообще нужно говорить с ребенком о том, что такое деньги?
Ну, то, что родители ходят на работу, и то, что этому движению есть финансовый эквивалент, в принципе, не обязательно сцепливать между собой. Это вот, наверное, главный такой момент, потому что если сказать, что родители ходят на работу исключительно для того, чтобы заработать денег, мы уже будем формировать соответствующий потребительский механизм, соответствующее видение, соответствующее понимание и так далее. Но еще предваряя этот вопрос, надо, наверное, сказать о том, что сам по себе способ взаимодействия с ребенком должен носить исключительно возрастной характер. Исключительно возрастной. Что я имею в виду? Ну, малышу, например, лет до 3, объяснить, что такое деньги и почему родители ходят на работу и так далее, почему он сидит, например, с бабушкой или с нянькой, будет немножко сложно. Именно объяснить. Потому что до этого времени у ребенка превалирует не интеллектуальная система восприятия, а эмоциональная. Поэтому говорить о том, что родители уходят на работу, а его, например, ведут в садик, там каким-то образом вот эта разлука ежеутренняя складывается, конечно, нужно. Конечно, нужно однозначно, то есть ребенок должен понимать, что есть некий режим. Это в первую очередь обеспечивает, ну, скажем так, структуру восприятия. Вот. Но объяснять это все приходится эмоциональным образом, в чем, собственно, нет противоречия, потому что сейчас специалисты уже какое-то время рассуждают о том, что есть эмоциональный интеллект. Вот. Но в любом случае это вопрос не сколько объяснений, сколько движения в сторону сепарации. Есть такой очень важный, я бы сказал, наверное, для ребенка и для родителя вот ранних детских лет, один из самых трудоемких и самых таких вот эмоционально насыщенных моментов. Под сепарацией мы понимаем различные способы отделения ребенка от родителя и родителя от малыша, потому что эта связь очень крепка. Вот, и начинается, в принципе, это отделение, на самом деле, прям с самого рождения, потому что сам по себе процесс рождения, это вот в буквальном смысле слова отсечение пуповины, это и есть первый этап сепарации. Потом в год примерно этап повторяется, когда ребенок переходит от грудного вскармливания к, например, там, какому-то уже персонифицированному своему, а потом уже к 2 годам, 2,5, к общему столу и так далее. Это еще один момент именно сепаративный. Вот, когда мама выходит из декрета на работу, то желательно к этому времени, чтобы у ребенка уже был какой-то опыт взаимодействия с отцом, с бабушками, дедушками, там, дядями, тетями, братьями, сестрами и так далее. Вот. Это тоже момент очень важный. И все эти моменты предвосхищают ситуацию восприятия ребенка, и в том числе с финансовой стороны, если можно так сказать. Но принятие ребенком моментов рабочих, финансовых, денежных и так далее должно начинаться с воспитания совсем другого момента. Такого важного и сложного, как бережного и такого адекватного и теплого отношения к своим вещам, в самом широком смысле этого слова. Естественно, в первую очередь к игрушкам, потому что, одежду ребенок не очень воспринимает как что-то такое, имеющее значение. По крайней мере, годам к 3-4, особенно у девочек, вопросы, скажем так, одежды, там какого-то платьица, каких-то туфелек, еще чего-то, которое обеспечивает эмоциональные моменты, там восхищение, например, то есть отклик такой яркий, а он чуть более выражен, чем, например, у малыша, у мальчика, для которого гораздо важнее те игрушки, механические, электрические, которые он держит в руках, которыми он пользуется, которых он получает удовольствие. Вот здесь, конечно, вопрос становится очень таким вот значимым. Поэтому бережное отношение к игрушкам, в первую очередь, к каким-то предметам обихода, общего пользования и к одежде, которую мы должны ребенку прививать, ну, прям с того момента, как он начинает откликаться. Это бывает очень по-разному. У кого-то в 2, 2.5, 3 года такие механизмы уже срабатывают. Ну, некоторые дети созревают чуточку позже именно восприятие такого вот четкого понимания «моё-чужое» и через это сформированного какого-то правильного бережного отношения. В любом случае мы ориентируемся очень индивидуально. И очередной момент сепарации годам к 3, когда ребенок, например, начинает ходить в детский сад, вот, он тоже ознаменован формированием именно вот этого механизма социализации, внутри которого бережное отношение к игрушкам, предметам и всему остальному становится еще более ярким, потому что ребенок знакомится с таким очень непростым понятием, как чужое, как принадлежащее не только ему, и, возможно, в этой связи требующего не меньшего, а может быть даже большего уважительного и бережного отношения. Вот. Но здесь я хочу сделать такой вот акцент для наших слушателей, очень важный, и с которым, в общем-то, часто приходится, с недоработкой которого, правильнее, наверное, так сказать, часто приходится мне сталкиваться в своей работе. Я часто на детской площадке, например, слышу такие фразы, как «Но это же девочка, дай ей покататься на велосипеде», или «Это малыш, дай ему там свой самокат или там свою машинку или что-то еще», в то время как малыш держит обеими ручками, значит, свой предмет, истошно кричит, не соглашаясь отдать что-то свое. Вот родители его уговаривают, иногда даже используя какие-то силовые воспитательные мероприятия. Вот здесь я хочу всем родителям сказать, что, дорогие мои, пожалуйста, не надо так делать. Нет необходимости формировать вот это очень сложное антагонистическое восприятие к той же, например, девочке, которой почему-то он или она должна отдать свою игрушку, а к тем же малышам, которым почему-то этот ребенок должен отдать свой самокат или свою машинку или что-то там еще. Нет. Здесь очень важно как раз сформировать вот это правильное, адекватное понимание свое-чужое. И формируется это восприятие исключительно через понимание свое. То есть если ребенок не знает, что это его, а понимание его формируется сильно раньше, когда у него появляется свое место за столом, там, не знаю, свой стульчик, своя тарелка, своя ложка, своя зубная щетка, своя одежда, свое полотенце. Вот через понимание, через формирование у ребенка понимание «моё», мы сможем добиться адекватного восприятия понимания «чужое». Потому что если нету «моё», то откуда возьмется «чужое»? И вот в садике, когда этот этап социализации становится очень ярким, потому что ребенок туда приходит сначала на несколько часов, а потом на целый день, и необходимость взаимодействовать со своими сотоварищами, подругами, одногодками, сверстниками и так далее становится очень ярким, очень мощным, то здесь значение вот этих воспитательных мероприятий, которые несет уже воспитательница, педагог, детский психолог в садике, становится очень ярким, потому что вот этот вопрос того, чему научили родители ребенка уже, и тому, с чем ему приходится сталкиваться в саду, становится супер актуальным. И вот здесь взаимодействие должно становиться общим.
А скажите, вот по поводу взаимодействия с родителями, когда происходит определенная так сказать, как мне кажется, манипулятивные моменты. Возможно, я, конечно, ошибаюсь. Когда ребенку говорят, допустим, пришли гости, ему говорят, если ты сейчас пойдешь в свою комнату и не будешь мешать, завтра мы купим тебе вот такую игрушку, которую ты хотел. Если ты сейчас не успокоишься, значит, ты вот это обещанного ты не получишь. Ну и так далее. Я думаю, что этот механизм всем хорошо известен. Насколько часто его, во-первых, нужно применять, а во-вторых, нужно ли вообще и как от него уйти, если он уже запущен?
Если мы в этой ситуации говорим именно с позиции того, что родители прививают манипулятивные механизмы и вносят во взаимодействие с ребенком такой вот торгово-коммерческий какой-то аспект, вот, то естественным образом все остальное встает на свои рельсы, и ребенок, усвоив такую удивительную возможность получать какие-то коврижки за выполнение каких-то воспитательных механизмов, конечно, будет к этому стремиться. Дети очень быстро входят вот, в различного рода взаимодействие со взрослыми, если они понимают, а это происходит тоже довольно рано, что за это можно получать какие-то коврижки, то, уверяю вас, дальше вот эта торговля будет продолжаться очень ярко. Поэтому давать для малыша какое-то вознаграждение, организовывать для него какие-то преференции за то, что он что-то делает хорошо и правильно внутри семьи, на мой взгляд, давайте мягко скажем так, не очень допустимо. Конечно, каждый родитель для себя принимает решение самостоятельно, как ему поступать, и детские психологи, педагоги и так далее, люди, которые сталкиваются потом с малышом, будут это дело корректировать, и, естественно, это будет немножко болезненно для ребенка в первую очередь. Я бы, конечно, воздерживался от подобных механизмов. И, наверное, правильнее говорить о том, что есть все те же самые механизмы сепарации, но здесь привносится еще элемент восприятия и элемент разграничения, то есть привнесение понятия границы, внутри которых ребенок должен и может существовать свободно. Естественным образом формируется восприятие границ именно возрастных в этой ситуации, ситуационных в этой теме с гостями. Вот. А таких границ, как право перемещения, право поведения, взаимодействия с гостями и так далее. То есть это целый комплекс, огромный комплекс, к которому так или иначе приучать ребенка придется, и привносить в эту тему финансы или какие-то преференции, какие-то фидбэки. Сейчас очень много таких красивых модных слов о том, как можно и на чем можно зарабатывать. Мне кажется, это неправильным.
Скажите, а что делать, когда это принимает крайние формы? Да. Просто я неоднократно наблюдала, когда у ребенка там буквально истерика в магазине или возле магазина, вот это вот лечь на пол, начать биться ногами, истерить, вот это уже такой запущенный случай, когда...
Нет, неправильно
я понимаю, да? То есть еще можно все это исправить?
Нет, это никакой не запущенный случай, я вам скажу больше. Это, в принципе, один из вариантов нормы. То есть это, знаете, как с позиции ребенка такое движение в сторону определения границ. Вот если я буду кричать, что мне за это будет? А если я буду топать ногами? А если я при этом упаду навзничь? А если я при этом буду привлекать к себе внимание окружающих? Я был неоднократно, да, в общем-то, и наши слушатели тоже были неоднократно, я уверен, свидетелями подобных механизмов. Особенно, когда мимо проходят взрослые, ведя за руки взрослых детей, не подростков, конечно, а вот там, скажем, 4-5-7 лет, которые уже включаются в понимание, им говорят, посмотри, какой ужасный ребенок, а вот ты у меня такой хороший, ты так не поступаешь, вот и не поступал в детстве. Вот, на мой взгляд, это немножко разрушительный механизм. Есть еще более разрушительный, когда проходящие мимо, особенно это вот бабушки или такие включенные в процесс тетеньки средних лет, начинают родителям делать замечания о том, что вот у них такой невоспитанный ребенок. Вот это категорически недопустимо.
Скажите, вот, кстати, чужие люди могут в принципе каким-то образом вмешиваться?
Нет.
Вы знаете, просто я неоднократно наблюдала, когда летишь в самолете, например, да, и либо впереди сидящая семья с ребенком, либо позади тебя ребенок начинает там плакать, капризничать, и кто-то там оборачивается, да, из-за кресла выглядывает и говорит, что ну когда ты уже перестанешь орать, например.
Да, да, да. Вот есть, вы абсолютно правы, есть такие моменты, их довольно много, естественно, в общественном транспорте и, в принципе, в общественных местах это происходит. Так вот, подобные реплики не то, что в адрес ребенка, это уж прям совсем категорически, но даже в адрес родителя не очень допустимы, потому что в этот момент происходит очень сложный процесс взаимодействия родителя с ребенком именно с позиции определения границ со стороны малыша и определения навыков взаимодействия именно со стороны родителя. И третьи лица здесь категорически недопустимы, они мешают, они раздражают самого родителя, они обеспечивают для ребенка вот те самые формирования механизмов манипулятивных и так далее. То есть в этой ситуации, особенно если это, например, общественный транспорт, а тем более если самолет, где мы ограничены каким-то четким пространством, нельзя выйти на следующей остановке впереди несколько часов, то максимум того, что можно сделать, это спросить у родителей, нужна ли им какая-то поддержка. Это вот максимум того. А все остальное, это уже такое, знаете, как это уже наше теплое и дружелюбное и принимающее отношение к ситуации вообще в целом, потому что большинство, подавляющее большинство взрослых, так или иначе, это все равно родители. И так или иначе, каждый из них может в какой-то отдельный момент времени попасть в такую сложную ситуацию, потому что сам по себе родитель, вы что думаете, не волнуется? Да волнуется. Хотя я видел редкие такие спорадические случаи, когда родитель, он демонстрирует такую дистанцию, ему вроде бы как все равно, ребенок заливается, топает ногами, что-то там происходит. Это форма воспитания был такой Бенджамин Спок, который написал в свое время большую-большую книжку о воспитании детей, где он как раз предлагал в подобных ситуациях, я бы так сказал в кавычках, наплевательское, а может быть даже и без кавычек, наплевательское отношение к ребенку. Спок считал, что если ребенка не трогать, и пусть он орет, то через какое-то время, осознав бесперспективность этого такой формы поведения, он перестает, значит, кричать и переходит к какому-то взаимодействию. Есть, такие варианты есть, когда ребенок в какой-то момент перестает кричать. Но, к сожалению, есть и обратные ситуации, когда ребенок входит в так называемую раж, идет пятнами, задыхается, кашляет, его душат слезы, сопли и что-то там еще, он бьется, и мы понимаем, что в этот момент он уже перешел границу, может быть, даже чуть раньше он ее перешел. Но дальше вопрос о том, чтобы ребенка успокоить, становится уже не психологическим, а скорее медицинским. И я бы сказал, что категорически до этого допускать нельзя, потому что в этот момент происходит настолько мощное излияние, настолько мощная потеря энергии, в первую очередь нервной, для ребенка, что потом зачастую дети даже засыпают на какое-то продолжительное время. Поэтому вот эта грань, она должна четко совершенно родителям определяться. Если родитель преследует именно такую форму споковского воспитания, что вот там ничего страшного, перешагнул через ребенка, пошел там куда-то, чего-то еще, здесь очень важный момент, на мой взгляд.
А скажите, если мы возвращаемся с вами к финансовым отношениям, стоит ли и с какого возраста, если действительно стоит, поощрять ребенка именно непосредственно деньгами, не подарками, не какими-то развлечениями, походами в кино, в театр, в цирк, а именно деньгами? С какого возраста и за что это можно делать? За уборку, за то, что помыл посуду, за то, что погулял с собакой? Есть здесь какие-то рабочие методы или этого в принципе вообще не стоит делать?
Этого делать категорически нельзя, и знакомство ребенка с деньгами должно начинаться с того момента, когда мы понимаем, что у ребенка должны быть какие-то карманные деньги. Ну, например, он идет в школу, в школе есть буфет, есть там какая-то столовка, есть там что-то еще, и тогда допустимо, и, наверное, в какой-то момент полезно будет для ребенка сформировать понимание о деньгах, что это такое, что это не что-то такое легкое, доступное, вышел во двор с палкой из деревьев, насбивал. Вот. А что-то такое, что должно нести с собой, кроме возможности чего-то приобрести, еще как некий эквивалент, возможность и необходимость это каким-то образом заработать. Вот тут момент очень сложный. То есть, когда когда мы понимаем, что у сверстников появляются средства, когда мы карманные деньги, когда мы понимаем, что для этого уже срабатывает какой-то механизм, и это уже так или иначе вопрос социализации, то есть вопрос дифференцировки, что у одного есть, а у другого нет, вот тут мы уже должны этот момент продвигать. Дошкольнику, я полагаю, деньги не нужны. Понимание наличия денег, наверное, должно формироваться через понимание того, что у ребенка есть какие-то предметы, что они берутся не из воздуха, а что они определенным образом приобретаются. И вот здесь эквивалентом денег должны стать те вещи, которые ребенок, например, хочет. То есть вы приходите с ребенком в магазин, в любой, не обязательно магазин игрушек, это может быть абсолютно любой, там, не знаю, детская одежда, то же самое, продуктовая лавка какая-то. И вот там как раз этот момент формирования восприятия происходит. Вот только не, знаете как, немножечко в обратную сторону. Сейчас мы нашим слушателям еще объясним очень важную штуку, что мороженое или там какие-то конфетки, что-то там еще, это не должно предварять что-то. То есть вот я тебе покупаю мороженое сейчас, а вот ты приходишь домой и, например, убираешь игрушки или там что-то застилаешь в свою кровать или что-то делаешь еще. А как раз вот ты молодец, ты была умничка сегодня, ты все сделала хорошо и правильно, и вела себя как-то достойно, и порадовала всех родителей и окружающих, и поэтому ты заслужила такую вот возможность что-то получить. То есть вот здесь движение должно быть вот таким, что ты молодец, и поэтому у тебя такая возможность есть. Но это в любом случае не про деньги, а про вежливое и уважительное отношение к тому, что может быть сверх. То есть такие специфические преференции, но только не финансовые.
Александр Михайлович, мы сейчас должны прерваться. У нас впереди новости середины часа. Сразу после вернемся и продолжим этот разговор, пока слушатели могут задавать свои вопросы.
Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.
8.34, московское время. Мы вернулись в программу. Я напоминаю нашим слушателям, что на прямой связи со студией врач-психиатр высшей категории Александр Михайлович Федорович. Если есть вопросы, обязательно задавайте. 553-300 плюс 7-903-176-363. Александр Михайлович, разрешите три вопроса от наших слушателей. И дальше обязательно с вами поговорим о том, что делать, когда ребенок что-то ломает, раскрашивает. У меня, в частности, у знакомых ребенок, когда у нас была изоляция, разрисовал все обои в своей комнате. Сейчас друзья делают ремонт. Давайте к вопросам от наших слушателей из Калининградской области. Вопрос. Ребенок 10 лет, взял деньги из кошелька без спроса. Как быть? Что ему сказать? Пугает ли неотвратимостью наказания?
Очень такой вопрос часто звучащий и довольно тяжелый. Почему часто звучащий? Потому что именно с такой, столкнувшись с такой ситуацией, зачастую неприятной, потому что эти деньги могут браться не только из кошелька родителей, но и из кошельков друзей, которые пришли в гости и так далее. Это же механизм работает, когда ребенок, например, из садика приносит чужие игрушки или каким-то удивительным образом с детской площадки забирает игрушки. Ситуация крайне сложная. Вот, и вопросы наказания здесь, на мой взгляд, не будут эффективными. Потому что сам по себе механизм, который в этот момент происходит, это такой специфический сигнал о том, что у ребенка что-то не складывается. Это какой-то такой специфический механизм взаимодействия с окружающей средой, который несет компенсаторную такую составляющую в жизни ребенка. Он это делает не для того, чтобы вот навредить кому-то или что-то заполучить. Он это делает зачастую на старте, привлекая к себе внимание. Здесь очень важно не спеша с ребенком поговорить, а именно с позиции осознавания. То есть нужно сформировать четкое понимание, почему так. Если мы говорим о 10-летнем ребенке, то здесь вопрос будет несколько глубже. И сам по себе разговор желательно вести не с позиции наказания, а с позиции попытки понять, что же, к чему же и про что. И, наверное, если речь уже там 10 лет, это уже предподростковый такой период, то, наверное, уже правильно привлекать специалистов, потому что разобраться в хитросплетениях того, что происходит, и понять, к этому времени уже ребенок научается врать и все остальное делать, понять, где же, собственно, вот этот момент происходит и вот как, от чего ребенок отталкивается, к чему. Вот здесь правильнее привлечь все-таки детского психолога, может быть, дефектолога, с тем, чтобы понимать, насколько ребенок вообще осознает происходящее. Очень часто в этом возрасте манифестирует клептомания, то есть некие психические расстройства. Поэтому здесь, наверное, надо не ограничиваться собственным восприятием, а обратиться к специалистам. И если это сложно, то, может быть, для начала зайти в какие-то онлайн-консультации, какие-то форумы, чаты и так далее. Тема очень сложная, тема очень важная. Вот. И ни в коем случае не берите на себя вот это вот, не теряйте возможности расширенно подойти и более профессионально к решению вопроса. Он может закончиться очень тяжело, иметь такие фатальные последствия, потому что там уже может стать вопрос об уголовной ответственности.
Если можно, коротко, и тут просто другой большой вопрос. Карманные деньги давать просто так или за что-то из Красноярского края спрашивают?
Значит, карманные деньги, очень часто звучит, да, такой вопрос, вот именно о количестве этих денег. Ну, вообще карманные деньги должны появляться тогда, когда возникает необходимость у ребенка что-то приобретать, а количество их должно определяться вот этим, ну, скажем так, количеством операций, где эти деньги должны присутствовать. Ну, например, транспортные какие-то расходы, например, пищевая какая-то тема. Например, если ребенок уже социализирован настолько, что там дети едут на какую-то экскурсию, что-то там еще, и у него, у малыша должна быть возможность приобретать какие-то, а может быть, уже не очень у малыша, а какую-то сувенирку, что-то такое, вот, чтобы он не сильно выпадал из детской своей подростковой, своих одногодок среды. Вот. Но здесь очень важно понимать, что у кого-то этих денег всегда будет больше, и вот тут вопрос воспитания становится очень мощным, и вот он не должен состязаться, а вот какая-то средняя статистическая, средняя арифметическая сумма у ребенка должна быть и может быть.
Из Санкт-Петербурга пишется, что с вами не согласны, и посторонние люди вообще ребенка отвлекают и успокаивают. Я в раннем детстве не хотела выходить из метро, требовала кататься на лесенке, орала на весь зал, а маме надо было поехать, у нас была пересадка в Москве, она уже не знала, что делать. Тут появился мужчина в халате узбек национальном, что-то мне сказал, я так испугалась, что сразу затихла и послушно поехала с мамой к выходу.
Ну, здесь два момента. Во-первых, я не готов, скажем так, ставить вопрос о том, согласны со мной наши слушатели или не согласны. Вот. Наверное, процитируем, что нас рассудит история, и практика — это критерий истины, два таких вот могучих постулата.
Но это правда? Можно я тогда перефразирую? Это правда, что посторонних людей, которые что-то говорят или делают замечания, дети боятся?
Вот, вы знаете, вот сам по себе посыл — пугать ребенка. Друзья мои, это катастрофа. Нельзя. Вот сейчас придет дядь милиционер, сейчас придет дядь пожарный, и тебя этим, значит, шлангом, там, бронзбойтом, там, чем-то еще накажет. Нет. Или сейчас придет тетенька-врач с большим шприцем и что-то там с тобой сделает. Нет, нет и нет, потому что в этот момент происходит фиксация. Нельзя. Нельзя ребенка пугать, потому что тогда вот эта вот сама по себе тема испуга и фиксации таких вот фобических и тревожных становится очень жестко актуальной. Тогда ребенок начинает бояться всего, в зависимости, конечно, от того, насколько у него лоббильна нервная система, но тем не менее, нет. Повторюсь, что если есть третьи лица, которые хотят принять в этом участие, то первое и главное, что они должны сделать, это обратиться с вопросом к родителю в этот момент, нужна ли ему помощь. А создавать интерконкурентные ситуации, когда вот мама такая, понимаешь, никакая не справляется ситуация, тут такая вот умная тетя в фуражке форменной или деловой дядя с каким-то там, с чем-то у него в руках, там какая-то палка или что-то пришел и решил этот вопрос. Это катастрофа. Это разрушение авторитета родителей и фобические, то есть тревожные и страховые реакции зафиксированы у ребенка. Нет, нет и нет. И если в каком-то случае это прокатило, прошу прощения за выражение, но это именно так звучит, то это совершенно не означает, что это должно стать системой, потому что тогда родитель утрачивает авторитет, и тогда ему придется вообще все вопросы решать с чьей-то помощью, там, каких-то третьих лиц.
А скажите, что касается копилок, был такой вопрос, вот если ребенок хочет накопить там на какую-то дорогую игрушку или там на телефон или на планшет, стоит ли вот это поощрять и стимулировать? И как вы относитесь к играм вроде «Монополии», в которые можно играть с родными и близкими? И вообще об играх на деньги тоже спрашивают, нужно ли каким-то образом вообще ребенка с этим знакомить?
Ну, здесь вопрос у ребенка становится немножко относительный. Знаете, как у Салтыкова-Щедрина были сказки для детей изрядного возраста. Здесь надо ориентироваться на именно возрастную и интеллектуальную составляющую. Если ребенок понимает, что это такое, то, наверное, да, это я уже про игры и так далее. Я бы, наверное, предлагал играть в такие финансовые игры про деньги и на деньги, наверное, уже с подростками. Вот. Что касается копилок, ну, этот вопрос такой забавный, наверное, больше, потому что в нашей жизни практически у большинства детей копилки были, они были разноцветные, и вот они предполагали накопления целевые. То есть это были какие-то мелочи, накопить на дорогую игрушку или вот принимать для ребенка подарки деньгами, это все-таки для тех, кто уже повзрослее, потому что там уже подросток, он уже понимает значение денег. Вот. И когда приобретаются какие-то дорогостоящие девайсы или там какие-то предметы обихода, ориентируйтесь на возраст и на восприятие ребенка. Копилка – это скорее забавный момент, и это скорее такой механизм привития, ну, скажем так, бережливого отношения и восприятия к именно к деньгам как к эквиваленту. Основная, еще раз повторяю, позиция – это возраст. Для подростков, наверное, да, но начинать нужно именно вот с привития бережливого отношения к своим собственным предметам. И я бы, наверное, здесь знаете, о чем говорил? О том, что есть такая разрушительная тема, как пластиковые банковские карточки, которые как раз вот этот механизм разрушают. То есть когда у ребенка есть наличность, он может осознавать, что на что он тратит, он может сопоставлять эту ситуацию, и он видит, как эти деньги заканчиваются. А пластиковая карточка – это такой, знаете, цветик-семицветик.
Ну, знаете, с ней-то и не махнул, все взрослые блядь. Справляются, давайте честно скажем.
Конечно. И в этом есть большая засада, которую для нас финансово-экономическая система как институт несет, формируя у нас вот этот механизм потребления и разрушая как раз понимание того, что это вот все-таки дорого и за это придется платить. Поэтому воспитание, вот это восприятие как раз должно начинаться именно с ребенка и именно с наличных денег. Он должен сопоставлять те деньги, которые есть у него в руках, с теми предметами, которые выставлены на витрину. Вот здесь как раз мы будем формировать четкое совершенно восприятие у ребенка именно того, что можно, как можно, на что можно потратить. И вот как раз цветик-семицветик в этом смысле, как эквивалент восприятия, наверное, будет, как сказка для детей, очень хорош, если мы привнесем туда вот эту финансовую составляющую, очень нежно обыграв этот аспект.
Еще есть один вопрос, вот как раз который, о котором я с вами уже начала разговор. Как объяснить ребенку, что нельзя раскрашивать, рассыпать, там, резать диван, что-то ломать в доме? Вообще этому можно научить маленького ребенка? И вот ребенку постарше как объяснить, что это все уже будет испорчено и придется тратить деньги и покупать новое?
Ну, малышу, конечно, это объяснить будет крайне сложно. И в любом объяснении для малыша должны присутствовать эмоциональные составляющие. То есть больше отыгрывать не рациональностью, а именно эмоциональным фоном, рассказывая, объясняя, привлекая именно эмоции к тому, что хорошо, что нехорошо. Я думаю, что все наши слушатели, у которых были дети, проходили этот этап. Вот. И я считаю, что это абсолютно нормально. Изрисованная мебель, изрисованные обои. И, наверное, правильно использовать такой механизм, как не наказание за это, а разговор о том, что ты испортил, и давай мы будем восстанавливать. Вот тебе обработанная там мылом, например, какая-то губка, или что-то там такое вот, что на что можно раствор нанести, и давай вот, вот теперь стирай. Вот ты нарисовал, стирай. Давай вот вместе, я тебе буду помогать, чтобы это было не наказанием, зафиксированным в действии, а продолжающимся действием. Ты оторвал обоину, ну, давай теперь ее будем клеить. Ты зарисовал мебель, ну, давай ты теперь ее будешь вытирать. Ты там что-то вот отрезал, давай теперь будем склеивать. То есть вот здесь механизм воспитательный, он как раз будет на пользу. А то, что мы хотим делать ремонт после каждого рисунка на стене, я думаю, здесь правильнее дождаться того момента, когда все-таки дети подрастут. Это знаете, как когда новичок покупает машину, он начинает ее тюкать разными сторонами, и пока он не научится, наверное, эту машину ремонтировать нет смысла, потому что это будет еще и еще, а тем более ругать его за это. Вот зачастую дети и сами понимают, что они сделали что-то нехорошо, неправильно, заигравшись где-то, а не по, не по злобе, скажем так, да, какой-то вот не из мести, хотя и такое бывает тоже, и я здесь призываю наших слушателей быть максимально дифференцированными в подходе, максимально, потому что дети заигрываются, для них это может быть продолжение уже имеющейся у него, например, доски, на которой он рисует, потом переходит на мебель. Это может быть забывчивость какая-то, он держит в руках карандаш или там фломастер, куда-то пошел зачем-то, за какой-то другой игрушкой этим фломастером ведет по стене и так далее. И ругать за это, наверное, не совсем правильно, а вот прививать механизм восприятия, указать на то, что вот у тебя в руках какой-то предмет, и вот это сопряжено с таким-то вот действием. Наверное, придется по-любому.
Разрешите еще один вопрос из Санкт-Петербурга. Его спрашивают, может быть, не совсем, конечно, относится к нашей теме, но не могу не задать. Девочка пойдет в 4 класс, очень хочет дружить с кем-нибудь, не получается. Как помочь? Она очень переживает, всегда в школе одна.
Ну, это момент такой все той же самой социализации. И здесь 4 класс, это уже много, это уже, наверное, годам к 10 ближе. Вот, если с этой ситуацией родители столкнулись впервые, то это означает лишь одно, что процессы социализации как-то прошли мимо этого ребенка, потому что был детский сад, был 1 класс или там какая-то дошкольная схема. Вот. Для того, чтобы этого не произошло, мы ребенка социализируем, вводим его в творческие какие-то кружки, спортивные секции и так далее, и на детской площадке тренируем его. А в конкретном случае я бы начал с того, что показать ребенка детскому психологу, потому что, возможно, это какая-то проблема не столько воспитательного свойства, сколько внутреннего какого-то мира ребенка. Почему превалируют реакции обиды или какие-то депрессивные свойства больше в этой схеме работают. Возможно, какие-то особенности характерологических черт или темперамента ребенка. В любом случае, я начал бы с психолога, с тем, чтобы исключить какие-то более сложные и более тяжелые механизмы, которые могут находить вот такие, на наш взгляд, родительские, такие не очень страшные проявления. Вот. А что касается конкретного случая, я бы, наверное, сказал, что очень часто дети, да не то что часто, практически в подавляющем большинстве, дети копируют поведение родителей. И если родители немножко как-то вот десоциализированы и не очень часто вступают в какие-то социальные связи, поддержки, социальные контакты, то и для ребенка это тоже становится некой сложностью. В любом случае придется проявить максимум терпения, включиться в этот процесс максимально широко, вот, потому что если на это не обратить внимание, то ребенок становится все более замкнутым, у него все менее и менее развиваются эти навыки взаимодействия с окружающей средой, а по нынешним временам, тем более, когда переводят на удаленное обучение, когда рамка монитора становится основным водителем информации и поступления каких-то правил, и когда, ну, например, мы очень тяжело пережили этот момент изоляции, когда вот все было закрыто, замкнуто и так далее, и нарастали эмоции, поэтому здесь нужно очень-очень быстро и очень-очень внимательно к ситуации отнестись, привлекая максимальное количество специалистов профиля.
Давайте теперь вернемся к нашей основной теме. У нас, к сожалению, не так много времени остается. Скажите, а можно ли и полезно ли будет ребенку-подростку найти работу и эту работу оплачивать?
Да.
Соответствующую возрасту. Допустим, отвезти письма, что-то отвезти, может быть, бабушке и дедушке, куда-то их сопроводить. Вот за что можно ребенку платить деньги, за какую работу, а за какую нет?
За домашнюю работу категорически нет. А вот если ребенок, ну, в соответствии с экзотом устраивается на какую-то работу, пусть даже кому-то из родителей, хотя все-таки лучше, чтобы это была какая-то сторонняя организация, вот там это очень важно. И я знаю, есть огромное количество таких механизмов, и не только курьерских, но и там работы в какой-то, например, пищевой точке, фастфуда, там еще чего-то. Вот я считаю, что это очень хорошо, я считаю, что это очень важно, потому что вот этот эквивалент затраченного труда, который ребенок должен получить именно в какой-то вот звонкой монете, назовем это так, это очень важный процесс. Платить ребенку дома за какую-то выполненную работу категорически, я считаю, недопустимым, потому что тогда мы должны платить всем за эту работу. Мама приготовила обед, мы ей заплатили. Папа принес сумку с продуктами или с чем-то еще с улицы, из магазина, мы ему заплатили. Понимаете, здесь будет такой момент разрушительный, потому что внутри семьи каждый вкладывается настолько, насколько это возможно, и настолько, насколько это соответствует распределению функционала. Здесь вот этот момент гораздо важнее, чтобы у каждого было свое дело, и у ребенка, может быть, даже в первую очередь, и родителям на это нужно обратить очень серьезное внимание, потому что тогда у ребенка формируется понимание, что ничто не берется из ниоткуда, а все это делается мамиными руками, папиными усилиями, там, присутствием бабушки и так далее. А зарабатывать деньги, да, это здорово, но это, на мой взгляд, должно происходить только в каких-то сторонних механизмах, не внутри семьи.
А как вы относитесь вообще к тому, что подросток в 16-17 лет начинает работать? То есть после, обязательно ли ждать совершеннолетия, или можно начать искать работу, подработку, стажировку?
Ну, Кодекс законов о труде разрешает принимать на работу детей значительно раньше, чем совершеннолетних. И я считаю, что это хорошо и важно. Но единственное, что здесь, знаете, давайте так, внесем ложечку дегтя в эту тему. Я сталкивался с ситуациями, когда, например, дети зарабатывали через интернет. Например, рисуя что-то или оказывая какие-то услуги. Очень тяжелая ситуация возникает тогда, когда, например, детей с раннего, с очень раннего возраста ведут, например, в модельный бизнес, где зачастую сам по себе ребенок становится предметом бизнеса. Вот здесь я прям категорически против этого выступаю, потому что я видел моменты и в своей работе, когда родители эксплуатировали ребенка самым беспощадным образом, потому что в какой-то момент эта маленькая девочка с модельной внешностью, которую печатают в глянцевых журналах, начинала зарабатывать сильно больше, чем родители вместе. Понимаете, вот здесь, конечно, на мой взгляд, очень серьезный излом. Каждый родитель, конечно, сам отвечает за своего ребенка, но, на мой взгляд, здесь можно сформировать такую довольно потребительскую позицию и по отношению к тем же самым родителям, которые весь механизм семейного быта ставят на рельсы формирования вот и продвижения именно вот это. То есть для меня это продажа вообще ребенка, эксплуатация. Вот. Поэтому домашний труд, да, приветствуется именно с позиции формирования функционала и понимания функционала. Вот. А подросток, который в соответствии с ГЗОТом может быть принят на работу, на мой взгляд, тоже очень важный и очень ценный момент. И если он на это идет, например, на летнее время, когда там каникулы, что-то еще, да, без сомнений. Но здесь тоже очень важно соблюсти баланс, потому что каникулы — это все-таки время веселого такого препровождения и каких-то свобод дополнительных. Потратить каникулярное время целиком на работу, наверное, будет не очень правильно. А вот в начале поработать и получить какие-то деньги, а потом потратить их на вторую половину, например, каникул, свое удовольствие, наверное, это будет единственным правильным таким вот способом, потому что сделать из ребенка трудоголика, да, такую вот машину по зарабатыванию денег с последующим потреблением, наверное, ну, будет тоже не очень правильно. То есть в любом случае мы за гармонию и за баланс.
Ну что ж, давайте тогда именно на этой ноте о гармонии и балансе завершим нашу сегодняшнюю программу. Врач-психиатр высшей категории Александр Михайлович Федорович был на прямой связи со студией. Я благодарю вас, вы ответили на большинство моих и на многие вопросы наших слушателей. Сейчас прервемся, впереди новости начала часа.
Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.